правление богомучеников России. Но вот тут мне хочется вам искренне сказать, что я все-таки с некоторой тревогой думаю об этом акте прославления. Принципиальная сторона вопроса ясна. Но что касается осуществления этого дела, то тут тревожат меня некоторые затруднения, которые могут появиться и появляются. Даже, например, у нас в епископате, в Иерархии, принципиально все единодушно считается, конечно, святых новомучеников, в частности, царскую семью, нужно прославить. Но что касается того, когда это сделать и как, то хотя в общем-то уже Архиерейский собор и Синод уже ведут дело в прославлении, то все-таки создаются многочисленные голоса против. Их меньше, чем голосов за, но все-таки довольно много. И главное, среди тех, кто как-то возражает против этого, есть много искренне верующих, хороших русских людей. Не так давно ко мне в Нью-Йорке специально по этому вопросу пришел один церковный староста, человек глубоко верующий, энергичный староста, образцово-заботливый, верный сын зарубежной церкви. Но он прямо ко мне обратился с вопросом, что, собственно, сделал царь для России, за что его можно прославлять. Можно с разных точек зрения, конечно, смотреть на все происшедшее. Но я-то ему указал, что не за политическую деятельность государя и царской семьи она будет прославлена. Только за политику не прославляет, какая бы она ни была, хорошая или плохая. А за то, что государь-император и в августе еще супруга, и вся семья их были в России пред самой революцией в начале дня образцовым примером настоящей христианской семьи. Как это выяснилось теперь? Какую грязь они поливали когда-то царскую семью, все это отпало. И теперь весь мир знает, что действительно это был образец и чистоты, и верности Родине, и верности Богу. Мало того, что семья это была настоящая христианская семья, какой должна быть православная русская семья. Когда наступила Голгофа для них, то мы знаем, на какую высоту они поднялись своим безропотным, чисто мученическим перенесением тех ужасов, которые выпали на их долю. Об этом, конечно, все вы знаете, что пришлось им перетерпеть и какую кончину, в конце концов, своей жизни получили они. И вот за то, что их и жизнь, и смерть была образцом христианского благочестия, вот за это прежде всего церковь имеет в виду прославить их, а также и всех новомучеников, которые, как мы с вами знаем, в наше страшное время воплотили древние столетия, когда так было много мученического подвига. Нужно иметь в виду, между прочим, что в вопросе о прославлении мучеников церковь имеет чисто духовную, особую благодать и власть, которая, быть может, иногда переступает за рамки всякой официальности. Я помню, как я читал трогательный рассказ о том, как одного глубоко верующего человека чекисты схватили свои грязные лапы, стали терзать. Не за то, что он какими-то политической работой где-то когда-то занимался, не по каким особым статьям ихних безобразных законов, а требовали отречься от Христа, как древних мучеников. Мужественно терпел все истязания этот добрый христианин и верный сын церкви. Конечно, с Божьей помощью, потому что, как Господь подкреплял древних мучеников, так и его он укреплял в тех невероятных истязаниях и пытках, которым его подвергали, и все-таки его озлобленные враги увидели, что они его истязали так, что он вот-вот умрет, а своего не добились. Он остался верным. Звали его Георгий. Кажется. Только в конце концов его выдали семье, умиравшего совсем. Доставили его домой. Все знают, видят, что он при последнем издыхании. Вызвали духовника, его любимого духовного отца. Тот пришел с святыми дарами, и первый вопрос был на исповеди: прощаешь ли ты своих убийц? Ответил тот: от всего сердца прощаю и молюсь, чтобы Господь их простил. Хорошо, сказал духовник, тогда будем исповедоваться. Поисповедовал его, причастил святых тайн, и через несколько минут, быть может, очень скоро, после причастия, он скончался. И вот, по церкви существует определенный чин. Когда человек умрет, чин особой канона молитвы по исходе души из тела. Но тут, словно сговорившись, хотя никто не сговаривался, все собравшиеся начали не с этого чина, а все запели тропарь мученику. Мученик твой, Господи Георгий, во страдания свои венец прият, нетленный от тебе Бога нашего. Имея Бог крепость твою, мучителей не зложи. Совершенная правда. Это именно то, что к нему на 100% применимо. И вот церковь возгласила этот тропарь мученический, сразу как только мученик предал Богу свой праведный дух. Имейте в виду, когда мученики умирали под пытками в самых страшных условиях, они умирали как победители, а вовсе не как побежденные. Их смерть в результате истязаний была только последним актом бессильной злобы их врагов. Им нужно было совсем не убить мученика. Им нужно было заставить его отречься от Христа. И вот тут-то мученик, я говорю, умирал как победитель, потому что враги Христа, Спасителя и Церкви не могли добиться своего, его умерщвляли в бессильной злобе, а его святая душа сейчас вышла уже к престолу Господню, радуясь и ликуя. И мученики так и шли на свою смерть, радуясь и торжествуя. А словно на наших новомучеников российских, как вы знаете, трудно и счастливо. Сколько там архипастырей пострадало. Еще гораздо больше клириков, священников, монахов, монахинь и миллионы, вероятно, верующих русских людей мирян. И вот прославление всех их приближается, но только повторяю, слышу вот тут возражение против прославления царской семьи, когда говорят, что это будет пахнуть политикой, потому что это было политическое убийство. Но я вам сказал и повторяю, что церковь будет прославлять не за политические какие-то проблемы, так или иначе разрешенные, а прославлять за то, что государь и его семья были образцом христианской семьи, и жизнью, и смертью подают нам пример, как должен жить и умирать истинный христианин. Акт прославления приближается. Остается уже меньше года до ближайшего собора архиерейского, и там уже, быть может, будет совершен и самый акт прославления, или во всяком случае сделан какой-то уже самый решительный шаг. Мне еще хотелось бы сказать несколько слов, сравнивая положение в человечестве снаружи так называемого железного занавеса и внутри его, на нашей несчастной родине и везде, где вообще водворился коммунизм. Что касается того, что делается снаружи железного занавеса, то вы сами видите, во что сейчас обращается жизнь. Такого разгула, лжи, неправды, всяких заблуждений, всяких духовных подделок и разврата никогда еще человечество не видело. А почему? Потому что стало оно, как и предсказано в Священном Писании, приближение конца, стало равнодушно к божественной истине. Вероятно, из вас многие читали священную книгу «Апокалипсис». И читали там, как Господь обращается к семи церквам. Различно. Причем святые отцы, которые толковали это место Апокалипсиса, всегда говорили, что помимо того смысла, который непосредственно имело обращение Господа к каждой церкви, под каждой церковью, под ее жизнью подразумевался определенный период жизни церковной. От начала и до конца. Причем последнее обращение Господа Спасителя это к церкви Лаодикийской. Там Господь страшно говорит, угрожающе говорит. Он говорит апостолу Иоанну Богослову, который писал Апокалипсис, ангелу, то есть возглавителю Лаодикийской церкви, напиши, знаю твои дела. Ты не холоден, не горячий. О, если бы ты был холоден или горячий. Но так как ты не холоден и не горячий, а теплый, то извергну тебя из уст моих. А по-славянски еще резче. Изблевать тебя имом из уст моих. То есть выброшу тебя так, отброшу тебя от себя, так как организм отбрасывает и выбрасывает то, что ему противно и вредно. И дальше объясняет Господь. Ты говоришь, что я богат, обогатился, и ничего не требуя, не знаешь того, что ты окаянен, и беден, и нищ, и слеп, и наг. Но дальше Господь говорит, кого я люблю, тех обличаю. И так, будь ревностен и покайся. Но вот этой-то ревности как раз по современного человечества не стало. Когда-то, еще в Кальбине, последние уже годы, мой покойный родитель, владыка архиепископ Дмитрий, прочитал замечательно насыщенный содержанием и глубокий по содержанию доклад «Лаодикийцы наших дней», где и указывал на то, как равнодушие к божественной истине постепенно человечеством овладевает. Людям стало все равно. И это проявляется во многом. Например, смотрите, существуют так называемые различные юрисдикции, у которых нет молитвенного общения друг с другом. Кажется, серьезный факт. А люди идут то туда, то туда. Вот и там, и там, и там, и там, говорят, одинаково служат. Истина-то может быть одна. Церковная правда одна. Трех или четырех истин нет. Нескольких церковных правд нет. Она говорит, если висят на стене часы, которые показывают разное, можно утверждать, что все неправильно. А вот люди, к сожалению, идут. Ну туда, везде одинаково живут. Очень хорошо когда-то ответил один православный пастырь какому-то вопрошателю. Вот как раз он говорит, батюшка, ну пугать я здесь был в церкви, почему в ту не пойти? Там так же служат, те же молитвы, та же служба. Это то же самое. А батюшка ему говорит, у меня монеты 50 копеек. Они совершенно одинаковые с виду. Но один настоящий, а другой фальшивый. Он и говорит дальше, а если, по-твоему, какой-нибудь мужик простой обучится славянскому языку, изучит службу, сам себе построит церковь, достанет обращение, будет служить, тогда тоже пойдешь. Он так и будет служить. Те же молитвословия, все то же самое. Так и теперь. В наше это страшное время. Если человеку истина дорога, то он не вынесет никакой мысли о том, что, может быть, он ошибается, что истина не здесь, а где-то в другом месте. Он непременно будет искать ее. Потому что, повторяю, истина и церковная правда только одна. И его сердце верующее только тогда успокоится, когда он упорно истина вот тут, там, где он молится, где он живет, как сын церкви. А то, что то туда, то взял, то в одну церковь, то в другую, все равно везде одинаково служат. Об этом когда-то грозно говорил Иоанн Златоуст. Какой-то тяжкий грех, когда так церковь разделена. Истинная церковь только одна. Господь Иисус Христос ведь в свое время своим последователям говорил: не бойся малые стада. Малые стада. Потому что благоволил Господь дать именно вам царство свое. И вот это равнодушие к истине и образует ту поглощенность человека внешней формой жизни, причиной до самых грязных, до самых отвратительных, которые мы видим теперь. Уже дошло же даже и до того, что прямое служение сатане, дьяволу, включено в число религий, и служитель дьявола именуется тоже священником. Это есть в одном из городов Америки. Чего же после этого еще искать дальше? Трудно искать, дальше и пойти. А вот это именно то, что творится в так называемом свободном мире. Внутри железного занавеса. Там трагедия разыгрывается. Вы, конечно, знаете хорошо, как советская власть, безбожная и богоборческая, старается выкорчевать всякую религию, как она борется с Богом. Об этом не нужно много говорить. Все об этом. На что я хочу обратить ваше внимание, на то, что о чем многие совсем не думают. А чешский мандрит Константин, которого многие из вас знают, вероятно, покойный редактор журнала «Православная Русь», глубокий христианский ум, он из всех достижений самым страшным считал то, что коммунизм создал свою лже-церковь советскую, которую он подсунул народу несчастному вместо настоящей церкви, которая ушла в катакомбы, скрылась поверхность. Не думайте, что я преувеличиваю, что отец Константин преувеличивал. Когда-то был Всероссийский церковный собор в 1918 году. Вся Всероссийская церковь во главе с своим первосвятителем, патриархом Тихоном, анафематствовала, отлучила от церкви как самих богоборцев безбожников, так и всех тех, кто будет сотрудничать с ними. Эту анафему никто никогда не снимал. Она наложена законной власти, и до сих пор она остается в полной силе. А вот в 27-м году возглавлявший тогда русскую церковь митрополит Сергий издал страшную и позорную декларацию, в которой от лица всей церкви объявил, что радости советской власти – наши радости, и я печали – наши печали, объявил о полном соответствии с государственной властью. То есть, другими словами, получилось то, о чем мы читаем молитву к Пребисподию, когда священнику, молясь о кающихся Господу Богу, в числе их грехов причисляет, что они под свою анафему подошва, подпали под свою анафему. Так вот и тут и митрополит Сергий, и вся иерархия с ним согласная, под свою анафему подошва. Там анафема была произнесена и на богоборцев, и на их сотрудников, а теперь церковь объявила о своем сотрудничестве с ними. Под свою анафему подошва. Мало того, когда была издана эта позорная декларация, то от официальной советской уже церкви отделилась катакомбная истинная православная церковь, которая, уходя в подполье, канатемаксала еще раз советская официальная церковь. Следственно, эта церковь анатемаксана два раза законной церковной властью. Нас учит апостол Павел, вообще церковь, что в церковь есть тело Христово, что в церкви пребывает сам Господь Иисус Христос и Его благодать и истина, которые в Нем и с Ним. А скажите, может ли верующий разум, рассудок и сердце верующее допустить, что Христос находится в этой организации, которые сотрудничают с его ошатаневшим врагом, хвалит их, благословляет их. И я говорю свое мнение, наша церковь, так сказать, этого никогда еще в форме всеобщего обсуждения и осуждения не высказывала, но я убежден, что в этой самой советской уже церкви благодати нет и не может быть, потому что отступила она от верности Христу, и Христа Спасителя там нет и быть не может. Это мое глубокое убеждение. Я его не навязываю никому. Я говорю откровенно, как я думаю. Часто говорят, ну что ж такое? Какое же положение получается? Если это уже церковь, то чем же виноват народ, который в этом не разбирается? Это уже церковь. Они же не виноваты. Вы, наверное, слышали часто такие вещи. А я на это отвечаю. Как не виноват? Они знают, какая у них власть? Богоборческая. Власть идет против Бога. Разве можно такую власть признавать? Они признают. И ей повинуются. И вот это вместо истинной церкви получает уже церковь. Мы не произносим суда над каждой человеческой душой, которая там верует в Бога и которая, так сказать, по-своему стремится к Нему. Это дело Божие. И принадлежат только одному Господу Богу. Но я лично допустил, что благодать Божия находится там, в этой советской церкви, никак не может.